Братья и сестры, сегодня у нас первое собрание в новом году, и мы уже услышали очень важные истины, которые Бог нам сказал через Слово Свое. Друзья, и я хочу прочитать тоже довольно важный текст Священного Писания. Эти слова некогда произнес апостол Павел, когда пришел в город, в Афины. Это был большой город в то время, центр культуры Греции. Друзья, в то время это было сосредоточие образованности, театральности, музыкальности. Друзья, в это время в Афинах жили разные философы, были школы философские. Друзья, в общем-то мы знаем, что эллинистская культура, она поглотила культуру того времени. Если политически Рим царствовал, то культурно именно Греция царствовала. И вот в это место, друзья, пришел апостол Павел, когда он увидел город полный идолов, написано, он возмутился. Но он не дал хода своему возмущению, не стал проявлять свое возмущение. Он, наоборот, подумал, что можно сделать, чтобы в этом городе была церковь Божья, чтобы истина Божья была проповедана. Друзья, для этого он встречался на улице с различными людьми, для этого он посещал синагоги, для этого он беседовал с эпикурейскими и стоическими философами. Друзья, для этого он много труда совершил, и параллельно этому он еще и город изучал, и искал то, ну, что, может быть, объединяет этих людей, его и этих людей. Я нашел то, что в этом городе есть жертвенник, который написан неведомому Богу. И он сказал, вот этого Бога, которого вы не знаете, я вам проповедую. Друзья, дело в том, что вообще вот евреи, я прошу прощения, не греки, греки, еллины, они были многобожниками. И они даже обвиняли христиан, знаете в чем? В атеизме. Атеизм – это отвержение богов. И вот они говорили так, что если христиане отвергают всех богов и признают только одного, этого недостаточно, значит, они вообще неверующие. И первое обвинение против христиан были именно обвинения в атеизме, что странно, да, может быть, вот нам сейчас звучит. И, друзья, когда Греция распространяла свое влияние, то если вдруг греки где-то видели какого-то еще одного бога, то они на всякий случай тоже ему поклонялись. И брали статую этого бога или жертвенник этого бога, устанавливали у себя в городе, и тоже ему кланялись на всякий случай, потому что, ну вот мало ли что, да, какая ситуация, вдруг этот бог окажется сильнее других, и надо ему поклоняться. И, друзья, и настолько они в этом вопросе прогрессировали, что даже поставили жертвенник, которого Бог, которого они не знают. И так написали, жертвенник неизвестному Богу. Бог, которого мы не знаем. Друзья, Павел прошел этот город и нашел этот памятник. Знаете, я недавно был на кладбище в Ваганьковском, в Москве. И это огромное кладбище, там очень много могил. И среди них похоронены известные люди. То есть я раньше думал, что это как бы кладбище известных людей, а оказалось, это кладбище довольно обычное, там обычные могилы, но среди них похоронены известные люди. И вот чтобы найти что-то, нужно потратить довольно много времени, проходить, читать и так далее, друзья. И я потратил буквально 2 часа на это, но, наверное, части кладбища не обошел. И вот апостол Павел, чтобы найти этот жертвенник неведомому Богу, видимо, много времени потратил. Он ходил по этому городу, искал его и нашел. Друзья, и потом, когда его привели в Ареопаг и дали ему слово, то он, указав на этот жертвенник, говорит, вот этому Богу, которого вы не знаете, я хочу вам о нем рассказать. И дальше он начинает об этом Боге рассказывать. И я буду читать, друзья, с Деяния апостолов, 17 глава, как раз вот эту речь с 23 стиха. Но не буду читать до конца, только до 27 стиха. «Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из них». Друзья, может быть, когда-нибудь мы посмотрим на этот текст очень подробно, потому что здесь глубины сокрыты. Друзья, вот очень коротких словах апостол Павел выражает мысли, которые должны были перевернуть мышление вот этих еленов, которые слушали его. Посмотрите, он говорит, Бог, сотворивший мир и все, что в нем. Не много богов, а один Бог, сотворивший мир и все, что в нем. Дальше фраза, он, будучи Господом неба и земли. Что эта фраза означает? Вот до этого он сказал, Бог, сотворивший все, он, будучи Господом. Вот эта фраза, будучи Господом, друзья, можно посмотреть в других переводах, она и в русском переводе также звучит. Он не только сотворил все, но он еще и господин этого, господствует над этим, управляет этим. Опять, друзья, вот он говорит, вот этот маленький жертвенник, посмотрите, вот храм Артемиды там, или храм каких-то Зевса, там, или еще какие-то храмы, огромное количество разных храмов, и вот маленький жертвенник неведомым Богу. Но именно этот Бог создал все. Именно этот Бог, которого вы не знаете, Он управляет всем. Елены думали, что за воду отвечает один Бог, за горы другой Бог, и вот между ними какие-то ссоры. Есть, друзья, до сих пор мифы Древней Греции можно купить в магазине и почитать, насколько древние греки представляли себе взаимоотношения богов вообще. И апостол Павел буквально в одном предложении все это разрушает и говорит, есть один Бог, создавший все, и есть один Бог, управляющий всем. Других богов нет. И самое печальное, что вы этого Бога не знаете. Друзья, дальше он открывает мысль, зачем Бог создал человека. И это и есть тема моей проповеди. Друзья, мы как-то несколько воскресений назад говорили с вами о цели жизни Иисуса Христа. И помните, я говорил о том, что был опрос общественного мнения, и люди отвечали, какой смысл их жизни. И мы приводили там разные примеры. И потом, друзья, обратили внимание на то, зачем пришел Христос. Христос пришел для того, чтобы спасти нас, Христос пришел для того, чтобы взять на себя вину и так далее. Друзья, мы это обо всем подробно говорили. И вот теперь у меня другой вопрос. Не цель жизни Христа, а какова цель жизни нашей с вами? Вот сегодня 1 января, впереди год. Я уже вначале говорил, что хорошо, если мы на этот год какие-то планы наметим. Что-то сделать доброе, что-то хорошее. Но что в этом году для нас должно быть красной линией или самым важным, и вообще не только в этом году, но и всю нашу жизнь, что является той целью, которая поглощает все остальные цели. Друзья, если спрашивать людей, вот нас с вами, людей этого мира, то можно все цели разделить как бы на три таких части. Первое – это мирские цели. Мы приводили, достигнуть что-то в спорте, в политике, обогатиться. Друзья, мы как христиане это сразу убираем в сторону, у нас этих целей нет вообще. Вторая часть, или вторая как бы категория целей, они всечеловеческие, общие цели. Например, я в этом году хочу заботиться о своих детях. Кто-то из вас скажет, я хочу, чтобы в этом году, например, вот это сделать. Исключительно по нашему жизни, в которой мы живем. Кто-то хочет достроить дом, кто-то хочет что-то сделать в этой жизни. Друзья, это все хорошо, правильно и так и должно быть. Итак, друзья, есть мирские цели, которые мы отметаем, они нам не подходят. Есть общечеловеческие цели, которые нужны каждому человеку, которые каждый человек должен что-то делать. И причем иногда делать очень трудно, чтобы этого достигать. Например, кто семейный человек, он должен обеспечивать свою семью деньгами. Для этого надо работать и в поте лица работать. И поэтому, друзья, это тоже одна из целей вот этого года и всей нашей жизни. Воспитание детей, забота о семье и так далее. Друзья, есть еще одна категория целей. Это духовные цели. Например, допустим, у нас есть цель в этом году более-менее доделать дом молитвы, чтобы он был уютным. Мы сделали по милости Божией, чтобы он был дом молитвы, потом сделали, чтобы он был теплый, теперь он должен быть уютным. У нас есть и цели, что и надо как-то облагородить вокруг, забор какой-то там, газоны сделать и так далее, чтобы все было это так хорошо. Друзья, цель это или не цель? Цель. Друзья, у каждого из нас есть еще определенные цели духовные. Например, кто-то служение благовестия несет, кто-то служение там на библиотеке, кто-то хором занимается. И в каждом нашем служении тоже определенные цели есть. Но посмотрите, друзья, когда апостол Павел говорит о самой главной цели, он все то, что я сейчас сказал, немножко в сторону сдвинул. Он говорит, Бог не в рукотворенных храмах живет. Вот интересно. Читал я одного человека, биографию одного человека, он уверовал в православной вере, будучи уже очень пожилым. Наверное, лет в 70 примерно так. Ну, и так искренне уверовал. И когда его спросили, что бы вы хотели, или как бы вы готовы ли умереть, он говорит, я не готов умереть до тех пор, пока я не построю в своей деревне храм. Ну, такая у него цель, построить храм. Он говорит, я все свои деньги, он подал квартиру в каком-то большом городе, он все эти деньги вот на строительство храма. Ну, в общем-то, заслуживает уважения такой поступок. Друзья, ну вот и мы хотим дом построить молитвы. Вот у Николая Тимофеевича, у него такая цель, строить дом молитвы. Это поручение церкви, и мы рады за это. Ну, а Павел говорит, это все-таки не очень главное. Бог не в рукотворенных храмах живет. Он взял и эту важнейшую составляющую немножко сдвинул в сторону, да? Кто-то скажет, ну а служение, благовестие, там, библиотеки, хор, музыкальное служение, какие еще служения бывают, друзья? Ну, взаимопомощи какой-то, материальной помощи, там, физической помощи. Вот это же важно. И Павел говорит, и он не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. И тоже он как бы в сторону сдвигает это. Друзья, в других посланиях своих апостол Павел говорит, что и дом молитвы важно построить, и служение важно совершать. Это все очень важно и Богу угодно. Но когда он говорит о самом важном, он все это в сторону. Он говорит, это не самое важное. И дальше он открывает самое важное в жизни, самое важное в жизни человека. Он говорит, Бог от одной крови произвел весь род человеческий, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, и не найдут ли его. Друзья, чуть выше мы сказали о том, что греки, они много богов знали. У них были такие родословные богов. У них был один бог, за кого там вышел замуж, там кто-то родился. Там, друзья, целые, и были такие даже люди, богословы, вот греки, которые вот во всех этих выдумках и мифах разбирались и посвящали этому жизнь. А Павел говорит, а вот Бога истинного вы не знаете. Он сотворил небо, он сотворил землю, он сотворил каждого из нас. Он господствует над всем, и вы его не знаете. Следовательно, все остальное, что вы делаете, храмы, служения, жертвы, все это вообще не важно, потому что вы не знаете Бога. Самое важное это что? Знать Бога. Друзья, я думаю, что в нашем жизни оно примерно так же. Вот наступает год, мы будем совершать служение, будем строить дом молитвы, это очень нужно и важно, будем благовествовать, будем проповедовать, будем заниматься с детьми, кто занимается с детьми, с молодежью, с подростками, будем хором заниматься, друзья, будем материальную помощь оказывать, будем, ну, все это будем делать, друзья, но это все, оно имеет смысл только тогда, когда у нас главное исполняется. А что есть главное? Знать Бога. Искать Бога, приближаться к Богу, чтобы нам, друзья, поставить еще одну цель, когда год пройдет и 2015 год закончится, и мы еще раз по милости Божьей здесь соберемся, чтобы мы сказали, за этот год я больше Бога узнал, я к Нему больше приблизился, для меня Он стал яснее, для меня Он стал более понятным, я узнал Его с той стороны, с которой раньше никогда не знал. Друзья, в Ветхом Завете был такой случай, когда Бог говорит такие слова. «Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем моим Бог Всемогущий, а с именем моим Господь я не открылся им». Друзья, Бог многогранен, у Него не две, не три грани, у Него бесчисленное множество граней. Он проявляет себя в разных ситуациях по-разному, друзья. Бог утешающий и обличающий, и наказывающий, и милующий. Друзья, Бог и всемогущий, и где-то сдерживающий свое всемогущество. Друзья, Бог терпеливый и побуждающий нас к действию. Друзья, Бог Он разный. И познавать Его – это вся наша жизнь. Друзья, вот апостол Павел очень много трудился. Очень много служил Богу. Очень много делал для Бога. И можно ли сказать, что это и был смысл его жизни – трудиться и делать? Это был его смысл жизни. Друзья, а сам апостол Павел, говоря о своем смысле жизни, говорит, нет. Все, что я делаю, это хорошо, так и должно быть, и я буду делать. И буду делать еще больше, чем раньше. Но смысл моей жизни заключается в чем? Он говорит, я от всего отказался, и все почитаю за ссор, ради превосходства познания Господа моего. Друзья, то есть вопрос возникает, Павел знал Бога или нет? Знал. Но, друзья, Павел не довольствовался этим знанием. Он хотел Бога больше знать. Он хотел Бога еще больше знать. Друзья, вот он служил, он путешествовал, он молился, он писал письма, он благовествовал, он крестил, он исцелял, он воскрешал. Друзья, он много совершал. Он говорит, но все это лишь вторично. Самое главное, я хочу больше Бога знать. И он говорит, и поэтому я все свои преимущества отложил. Все, что у меня есть возможного, я в сторону ради превосходства, ради еще большего познания Господа Иисуса Христа. Друзья, и он говорит, я не почитаю себя достигшим, но забывая заднее, простираясь вперед, и еще говорит такие слова, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Друзья, то есть он хотел еще больше познавать Христа, еще больше углубляться в Его Слово, в Его Личность, в Его характер, друзья, знать Бога. Хорошо, если бы мы поставили себе целью на этот 2015 год знать Бога больше. И немножко хотел обратить внимание на эти стихи, которые мы прочитали. Посмотрите, друзья, Он, то есть Бог, от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. Друзья, Бог произвел человека. И он не просто произвел человека, а он сказал, что Денис Самарин будет жить в России в 2014 году. Ну, он родился в 1977 году, а умрет неизвестно, как бы только он знает. И вот, друзья, кто это определил? Бог определил. Друзья, потом вот у меня было с детства такое чувство. Вот у вас не было такое чувство с детства? Вот я когда еще маленький, помню, был. Вот едешь в поезде и смотришь в окно, и мимо тебя проносятся бесчисленные деревни. И думаешь, и вот здесь же люди живут. И вот едешь на поезде, вот деревня, и идет женщина куда-то. И вот я проехал 3 секунды, ее уже нет. А она же куда-то идет. Откуда-то идет, понимаете? У меня даже была мысль такая в детстве, что все люди вокруг, которые существуют, они появляются только тогда, когда я их вижу. А когда я... они исчезают, потому что не может, чтобы столько людей, которые вообще ко мне никакого отношения не имеют, чтобы они существовали еще, понимаете? И вот до сих пор я борюсь с этим искушением. Друзья, вот смотрите, вот у них какие-то переживания, какие-то проблемы, какие-то дела, вот она куда-то идет. Друзья, а как она там оказалась в этой деревне? Почему я живу в совсем другом городе, она живет там? Друзья, вот Бог так определил. Кто-то родился в богатой семье, кто-то родился в бедной семье, кто-то родился больным, друзья, кто-то родился здоровым, кто-то родился таким, кто-то таким, друзья. Все по-разному совершенно. Вот так определил Бог. Вот Он так захотел, и Он так поместил. И, друзья, и вот я долго думал, почему Бог так сделал? Почему я родился вот именно в этой семье, именно в этом городе, именно в этом стране, именно в этом время, а другое совершенно в другое время, друзья. Есть ли какая-то причина? И раньше еще, когда думал об этом, я понял, что причина есть, но я не знаю, какая. А, друзья, а вот недавно я подумал, что я думаю, что есть причина, и даже мы знаем, какая. Друзья, посмотрите, как написано. Он произвел человека, да, назначив предопределенные времена и пределы обитания, дабы они искали Бога, ибо Он недалеко от них. Друзья, и вдруг стало понятно, что Бог помещает человека в такие времена, в такие условия, в такие обстоятельства, где этот человек может найти Бога. Вот если бы я родился в другой стране, в другое время, я бы не мог найти Бога. Вот зная мой характер, зная мою сущность, мою вот все знаю, Бог говорит, вот чтобы он смог найти Бога, вот он должен там вот жить. Вот он сможет найти Бога. Друзья, другой человек, другого характера, другого склада, он в другом месте будет жить, чтобы найти Бога. Друзья, кто-то в 15 веке должен жить, чтобы найти Бога, кто-то должен родиться позже, чтобы найти Бога. Друзья, не все люди найдут Бога, не все. Но ни в этом не Бог виноват. Бог поместил человека в такие обстоятельства, в такое время, в такие условия, что он недалеко от него. Так и написано, потому что он недалеко от кого? От каждого. От каждого. Друзья, все люди разные, и для всех людей нужны разные обстоятельства. Бог так и сделал. разные обстоятельства для каждого человека. Но все эти обстоятельства, знаете, чем объединяются? Что общего у всех обстоятельств жизни на земле? Друзья, у всех обстоятельств жизни на земле общее то, что Бог рядом. Поэтому я жил в Тольятти, живу в Ейске, кто-то живет в Москве, кто-то живет в Мексике. Друзья, всех нас объединяет. У нас разные обстоятельства, разное материальное положение, разные языки, разное интеллектуальное, все разное, но общее одно. И со мной Бог рядом, и со всеми остальными Бог рядом. У нас одинаковые абсолютно у всех возможности найти Бога, потому что Он рядом. Друзья, когда эта мысль меня посетила, я очень утешился. Потому что в Библии очень много текстов, где написано, что Бог, Он каждому человеку дает шанс спасения. И написано, Бог просвещает каждого человека, приходящего в мир. И вот, друзья, я понимаю так, что именно вот через это, один из моментов, через что Бог достигает вот этого равноправия, что ли, это разные обстоятельства нашей жизни, которые компенсируют разницу наших характеров, нашего, ну, всего нашего сущности и позволяет Богу быть близко с каждым. Поэтому, друзья, когда мы в 2015 году окажемся в каких-то обстоятельствах, разных обстоятельствах, ну, например, в обстоятельствах большой радости, ну, кто-то в этом году, я уверен, из нас будет испытывать огромную радость от чего-то. Ну, например, кто-то, допустим, примет крещение в этом году, а кто-то еще и поженится в этом году, да? А кто-то, например, друзья, заработает очень много денег. Или еще, друзья, вот в этих обстоятельствах мы должны понимать, что где-то рядом находится Бог. Радость иногда затмевает Бога. Она отдаляет нас от Бога, потому что нам Он не сильно нужен, мы и так радостны. Друзья, но в этой радости Бог находится. А кто-то в этом, друзья, году попадет в другие обстоятельства. Обстоятельства печали и скорби. Может быть, чрезмерный, может быть, какие-то переживания постигнут, друзья, разочарования, может быть, потери. Друзья, и в этих обстоятельствах Бог где находится, друзья? Тоже рядом. Написано, Он недалеко, то есть рядом, близко от каждого человека. В каких бы обстоятельствах и в каких бы временах Он ни находился. Друзья, и вот это слово «чтобы», то есть вот почему Он создал определенные времена, почему Он поместил нас в определенные времена, в определенное обитание, почему? Дабы, чтобы мы искали Его. Друзья, если бы Бог, я еще раз на мысль обращу внимание, перейду к следующей, если бы Бог поместил нас в другие времена, в другие обстоятельства, в другие пределы обитания, мы бы не смогли искать Бога. Он поместил нас именно в эти обстоятельства, именно в эти времена и в эти пределы, дабы мы искали Бога. Друзья, поэтому первое, вот как бы слово, на которое я хотел обратить внимание, это слово «дабы» или «чтобы». Оно показывает взаимосвязь нашего места жительства, наших обстоятельств и возможности искать. Друзья, второе, на что я хотел обратить внимание, это слово «они». Очень коротко. «Дабы они искали Бога». Кто они? Ну, люди, мы с вами. Он говорит, Бог создал человека, дабы они искали Бога. Это желание Бога, чтобы мы Его искали. Он рядом, но мы должны Его искать. Друзья, Библия, она полна идеи или полна мысли. Она просто кричит о том, что Бог направил на человека все свое благословение. Что Он абсолютно благ человеку, Он все делает для того, чтобы человек был спасен, Он для этого умер на кресте, Он для этого совершает ходатайственное служение, друзья, Бог вот все делает для того, чтобы человек был спасен. Но Библия также постоянно говорит о том, что ответственность человека, она присутствует. И он, смотрите, здесь написано, чтобы они дождались Бога, пока Бог их найдет. Не написано, чтобы они, например, допустим, ну, жили своей жизнью и хорошо прожили, были хорошими людьми, и за это Бог их как бы наградит. Нет, написано, чтобы они искали Бога. Друзья, вообще задача человека искать Бога. Это задача и неверующих людей, это задача верующих людей, искать Бога. Ну что значит искать? Точнее, что значит, вот третье слово, которое я хотел обратить внимание, это слово «искали Бога». И это последняя моя мысль, друзья. То есть это задача человека, это не только действование Бога, это задача человека, нам об этом говорит слово «они». А третье, друзья, чтобы они искали Бога. Друзья, слово «искать» говорит о некой трудности. То есть, чтобы искать, нужно прилагать усилия. Искать – это значит не очень просто, чтобы это получается. Вот я думаю, что каждый из нас что-то искал в своей жизни. И иногда мы искали очень трудно. Я помню, когда мы переехали в город Ейск, то мы сняли гараж у одной женщины, и я потерял ключ от этого гаража. Она же, женщина оказалась необычной в плане того, что вот знаете, утром я просыпаюсь как-то рано утром, мне такая мысль, надо пойти в гараж, потому что тут не то. Я ей сказал, что я потерял ключ, она сказала, что ничего страшного, все хорошо. И вдруг я прихожу в гараж и смотрю, двери гаража открыты, и машина моя стоит в гараже, и она меняет замок и другой ключ вешает. И я говорю, что вы делаете? Она говорит, вот пока ты мне ключ не отдашь, то я тебе машинку не выпущу. Я говорю, понимаете, я не могу вам отдать ключ, потому что я его потерял. Но у меня есть предложение, я могу вам другой сделать ключ. Дайте мне, у вас же есть запасной, я поеду сделаю. Он говорит, я тебе не доверяю, я тебе дам еще один, ты его тоже потеряешь. Я говорю, поедете вместе со мной. Она говорит, вместе с тобой не поеду. Я говорю, давайте я вам дам денег, и вы сами сделаете ключ. Не надо. Отдай мне старый ключ, и все. И вы знаете, и вот ситуация такая, что безвыходно. Я говорю, я вам предлагаю все варианты, и вы ни одного, я не знаю, что делать. Она говорит, вот пока не знаешь, я машину закрою. Вот, друзья, и вот я искал этот ключ. Я его искал очень тщательно, очень со всеми усилиями. И, друзья, я понимал, что мне этот ключ нужен, и я его не нашел. Друзья, потом уже прошло несколько месяцев, мы с женой и с детьми поехали в город Тольятти, и когда укладывали машину, мне пришлось снять сиденье, чтобы там, и там был ключ там, к сиденью. Друзья, вот. Но тогда уже вопрос и решился. Друзья, то есть, к чему говорю? Что мы все что-то ищем, да, иногда. И вот усилие наше зависит от того, насколько нам это надо. Например, человеку пуговица там упала, он посмотрел, и нет пуговицы. Нет, пойду в другой магазин, другую куплю, никакой проблемы нет. Или он потерял ключ, который ему нужен, и без которого он домой не пойдет, будет сильнее искать. Или он потерял, может быть, что-то настолько ценное, чем заменить невозможно. Друзья, вот здесь Павел говорит такие слова, дабы они искали Бога. Друзья, это говорит о том, что в нашей жизни не всегда Бог виден. Иногда он скрыт какими-то обстоятельствами, какими-то эмоциями. Например, друзья, человек попал в ситуацию, где его несправедливо обвинили. Может такое быть или нет? Вот вспомните ситуацию в Ветхом Завете. Братья Иосифа, они пришли в Египет, и когда они уходили, их догоняет человек и говорит, что вы сделали со мной? С моим господином. Вы украли у него чашу серебряную, которая ему дорога. Он из нее пил, он по ней гадал и так далее. Они говорят, мы не брали. И вдруг они начинают копаться и находят эту чашу в мешке Вениамина. Друзья, несправедливо или справедливо? 100% несправедливо. Подложили чашу. И обвинили. И более того, друзья, они сами подписали себе смертный приговор. Они сказали так, вот тот человек, у которого ты найдешь чашу, ты его казни, а мы все тебе будем рабами. То есть они настолько были уверены в своей невиновности. Вот да, вот так вот они даже подписались такой приговор. И вдруг находят эту чашу Вениамина. И они понимают, что ничего не докажут никогда, потому что они во власти вот этих египтян, которые их сильнее. И теперь они сами своими словами сказали себе, что с ними будет. Друзья, вот какие эмоции постигли вот бы нас с вами, если бы мы находились в этих обстоятельствах? Какие бы эмоции нас постигли? Отчаяние, обида, злость, возможно, да? Друзья, что делает Иуда? Тот Иуда ветхозаветник, что он делает в этот момент? Он ищет Бога в этих обстоятельствах. Он смотрит, и он говорит, друзья, и он говорит такие удивительные слова, когда приводит к Иосифу, но они не знают, что это Иосиф. Они говорят, Иосиф говорит, что это вы сделали? Неужели вы не знали, что такой человек, как я, обязательно догадается? А он говорит им в ответ, а что мы скажем? Бог открывает неправду рабов твоих. Друзья, Иуда в этих обстоятельствах нашел Бога. Он понял, что это Бог допустил так. Друзья, Бог был рядом с Иудой или нет в этот момент? Рядом. Он был виден Иуде? Не сразу. Надо было его поискать, надо было его найти. И Иуда вспомнил, что был случай, когда они Иосифа продали, и Бог через это напоминает, и он не стал никого обвинять. Он говорит, я вижу в этом руку Божию. И поэтому я не буду оправдываться, не буду защищаться. Я вижу вот эту руку Божию. Друзья, и когда он увидел Бога в этих обстоятельствах, нашел Бога в этих обстоятельствах, рассказал о Боге, тогда что произошло? И Бог открылся. Написано, Иосиф не смог больше сдерживаться, а сказал, все выйдите, да, уйдите. Они все вышли, слуги. И он говорит, я Иосиф, брат. Друзья, вот оно, благодать Божия стала действовать. Потому что Иуда нашел Бога, который был рядом в трудных обстоятельствах. Друзья, в нашей жизни бывают всякие обстоятельства. И искать Бога бывает очень сложно. Иногда мы живем, ну, такое ощущение, что как будто Бога и нет. Помните, Иаков уснул, а потом просыпается и говорит, как страшное место сие. А я и не знал, что здесь Бог у нас присутствует. Да? Я и не знал. Друзья, мы тоже можем жить с такой мыслью, что вот мы живем и живем, а Бог-то где-то рядом, но мы его не видим. Люди плыли ученики плыли на лодке, да, и не было Христа рядом. И вот они переживают, и кто-то идет по воде. И он говорит им такие слова, не бойтесь, это я. То есть он был рядом с ними, он переживал о них, он никогда их из виду не терял, никогда. Но они его не видели. А когда увидели, не узнали, сказали, это дух там или еще что-то, это призрак. А он говорит, это я. Друзья, вот в наших обстоятельствах жизни тоже бывает, вот что-то происходит, и мы не видим здесь Бога. И потом, когда даже он приближается настолько близко, что вот мы что-то видим, мы говорим, ну, наверное, все-таки это не Бог, это человек, это тот, это тот, это тот. И потом Бог конкретно говорит, это я. А помните, как Петр отреагировал? Господи, а вот если это ты, то есть засомневался, а он ли это, да? А вот если это ты, то повели мне пойти по воде. Он говорит, иди. И Петр пошел. И вот Бог опять рядом, он его видит опять, идет по воде. А потом он опять его из вида потерял. Христос был все еще рядом, никуда еще не делся, да? Но Петр его потерял из вида. И что произошло? Тонуть стал. Друзья, вот задача христианина, вот искать Бога. А он недалеко. Друзья, иногда отчаяние может быть чрезвычайно сильным. Агарь не могла видеть, как ее ребенок умирает от жажды. И она оставила его, ушла и говорит, не буду видеть смерти отрока. Друзья, а рядом? Бог был далеко или нет? Он был рядом. Друзья, Бог уже давно приготовил колодец, и колодец был хорошей водой, но Агарь этого ничего не видела. Хотя была рядом. А потом открыла глаза, и Бог ей не сказал, знаешь, Агарь, вот пройдешь 5 километров туда, 3 километра туда, 4 километра туда, и там будет колодец. Бог ей открыл глаза, и она увидела колодец, который вот рядом. Друзья, Давид пишет такие слова. Проходя долину смертной тени, они открывают в ней источники. То есть источники там были, просто их нужно было открыть. Кто-то мимо прошел, а кто-то открыл эти источники. Друзья, Бог всегда рядом, но надо его найти. Надо его увидеть. И это и есть задача христианина. Это и есть основная цель. Служение, все остальные заботы, все остальные переживания, это очень нужно, очень важно, но вторично. Самое главное, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он и не недалеко от каждого из них. Вот эта фраза, последняя мысль, которую я хочу отметить, помолимся, друзья, не ощутят ли Его. Я посмотрел в разных переводах, в некоторых переводах вот это слово «ощутят ли Его», знаете, как написано? Не нащупают ли они его. То есть вот он где-то, а мы как вот, как завязанные глаза, и вот он, нащупали, вот Бог, понимаете, рядом с нами. Друзья, то есть иногда наша жизнь подобна блужданию во тьме. И задача в этом тьме найти Бога. Он рядом. Друзья, если мы, еще раз скажу мысль эту, в конце следующего, нового года, наступившего года, в конце, если мы не отчитываясь перед церковью, не трубя на весь мир, но сами себе, анализируя свой прошлый год, скажем, этот год прошел не зря. Да, было много радостей, было много трудностей, но я ближе стал к Богу. Я его лучше узнал. Я больше стал его понимать, друзья. Я думаю, что этот год будет годом, который обогатит нас. Годом, который не пройдет напрасно. И время, которое нам Бог дал, Он дал именно для того, чтобы мы искали Бога и находили Его. Давайте мы помолимся Богу нашему. Аминь.